Watchman Nee. Статья под названием «Дело Божье». Эта книга содержит в себе истину, переданную автором группе молодых работников, а именно «Дело Божье будет только тогда настоящим, когда оно исходит от Бога и совершается для Него». Каждому соработнику на Ниве Божьей необходимо определить свои дары и место в служении, но особенно тем, кто до сих пор не был способен оценить преизбыточный дар благодати Божьей. Предисловие. Этот труд является конспектом одной сестры, слушавшей лекции Watchman Nee в Шанхае в 1946 году. Лекции читались на китайском языке молодым студентам, желающим быть соработниками у Бога. Переводчик старался сохранить и передать без искажения откровения, данные Богом благословенному сотруднику на Ниве Божьей. Первое. Что является делом самого Бога? Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе, Филиппийцам 3 глава. Мы же, как соспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами. 2 Коринфянам 6.1. Бог имеет свое дело. Это не твое и не мое дело, а также не труд какой-либо миссии или группы людей, это дело самого Бога. В первой главе Бытие повествуется, что Бог вначале совершил свои дела, а потом почил. Вначале Бог создал все живые существа, человека и все остальное. Никто иной, как только Он один, смог все это совершить. Но и в настоящее время Он совершает дело, которого никто из людей не в состоянии выполнить. Дело Божье не может совершиться никем другим, как только самим Богом. Чем раньше мы это поймем, тем лучше будет для нас. Ибо человеческие деяния, мысли, методы, а также ревность и серьезность, все старания и активность не могут иметь и малейшего участия в деле Божьем, как при творении мира, так и сегодня. В послании Филиппийцам 3.12 Павел говорит: «Но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Иисус Христос имеет о нас серьезные намерения. И эти намерения полезно нам понять. Его намерение – обрести нас и сделать своими соработниками. И при всем этом остается истиной, что мы не можем делать дело Божье, так как это его сугубо личное дело. С одной стороны, мы должны признать, что и малейшего не можем сделать в деле Божьем, а с другой – мы призваны быть его соработниками. Для этого Он нас и приобрел себе. Спасая нас, Господь имеет определенное намерение, ясную цель – сделать нас своими соработниками. Что является делом Божьим? Что же является делом Божьим? Яснее других книг Нового Завета на этот вопрос отвечает послание к Ефесянам. Стих 4 в 1 главе звучит следующим образом. «Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Во 2 главе в 7 стихе говорится, «чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Дальше, 1 глава, 9 стих. «Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем». Практически в каждой церкви мы встречаем людей, высказывающих свои собственные соображения. То, что они говорят, не имеет никакой ценности, так как говорят они не по Духу Святому. Они не находятся в созвучии с тоном, который задал Бог при сотворении мира. Все для Сына, все от Него и все для Него, и вне Него нет ничего. Ибо Бог все заключил во Христе. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престола ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все имя для Него создано. Колоссянам 1.16. В Божьем плане все в совершенной гармонии. И все в этом творении созидается на этом основании. Мы в этом деле не можем сделать и малейшего, сам Бог делает, и Он совершит все. Кто же является Его соработником? Его соработником является Церковь. Два ранее приведенных стиха из послания к Ефесянам открывают перед нашим взором две вечности. Во-первых, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, и во-вторых, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Исполнительным органом является тело Христово, Церковь. Она есть сосуд, употребляемый Христом. Кто же все-таки его соработник? Не тот является Христовым соработником, кто трудится для Господа, видит нужду и старается в этом помочь. Даже и не тот, кто приводит людей ко спасению, он делает скорее только то, что Бог предопределил в своем Божьем совете. Если мы действительно осознаем, для чего нас избрал Христос, тогда все наши усилия, прежние дела для Него разрушатся до основания. Намерение Божье и Его цель во всем открыть Своего Сына, чтобы возвестить и явить преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Является ли этот вечный завет Бога и твоей целью в совершаемом тобой сейчас труде? Если твоей целью является что-то меньшее, то ты не являешься Его соработником. Может быть, ты спросишь, как мне узнать, являюсь ли я соработником у Бога? Проверить можно очень просто. Удовлетворен ли ты тем, что делаешь? А удовлетворен ты сам будешь только тогда, когда удовлетворяешь сердце Бога. Дело не в том, чтобы ты свой труд сравнивал с трудом другого брата, но значит ли что-нибудь в глазах Божьих то, что ты предпринимаешь? Может ли Бог его принять? Исходит ли этот труд от Него и совпадает ли с Его советом? Апостол Павел объясняет: «Но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Нам не нужно смотреть вокруг себя и, критикуя других, спрашивать, как же это так, что большинство живут неправильно, и только мы, немногие, находимся на правильном пути. Так рассуждать не только бесполезно, но даже вредно. Не будем заботиться о других. Мы сами должны быть уверены, что стремимся к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Чем является Церковь? Если мы здесь на земле стремимся иметь определенную цель – Церковь, свидетельство, движение, учение, что-то внешнее, видимое, ощутимое, то это будет лишь техническое христианство. Оно представляет из себя только земное, мертвое и непригодное дело. Тело же Христово, наоборот, является живым и духовным, но если оно мертво, то это будет что-то из ряда вон выходящее. Нам надлежит быть лишь пшеничным зерном, которое, падши в землю, умирает и приносит плод. Через все века постоянно повторяется этот процесс, всегда являясь небесным, и ничто земное не может принять в нем участие. Церковь не есть собрание иудеев, язычников, британцев, американцев, россиян и так далее. Не сказано ли об этом в послании к Колоссянам 3:11, где нет ни иудея, ни елена, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос? Люди обычно считают, что для получения доступа, свободного доступа в небесные врата, достаточно иметь в себе частицу Христа, и вход тогда приобретен. Тот, кто так думает, находится в страшном заблуждении, так как при входе стоит крест, и каждое человеческое существо, будь это ты или я, должно быть на нем распято. Каждый иудей, елен, американец, англичанин, россиянин, каждый китаец прибивается к этому кресту, иначе он не достигает неба. Войдет в небеса только Христово, а наше личное туда не войдет никогда. То, что постоянно пребывает в нас или вокруг нас от Христа или из Христа, является сущностью Церкви. То, что в нас находится от нас, что не является самим Христом в нас, не является Церковью и никогда не достигнет неба, и наоборот, подлежит полному разрушению. Только чистую жизнь Христа в нас признает Бог, и только с ней хочет Он иметь дело. Лишь такой составной элемент может действовать с Богом воедино. Глава 2. Дело Божье в наше время. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Послание к Ефесянам, 4 глава. Вышеизложенное место Писания указывает на дело Божье в настоящее время. Оно состоит в формировании тела Христова. Дело Церкви – то же самое формировать тело Христова. Все тело получает приращение для созидания самого себя в любви. Никакая миссия, никакая библейская школа, никакой евангельский союз не могут занять место Церкви или исполнять ее труд. К совершению святых. В настоящее время Церковь в основном занята спасением неверующих душ. В Новом же Завете, а именно в послании к Ефесянам, это звучит не так. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И все это к совершению святых. Основным стремлением Церкви в настоящее время, кажется, является спасение людей от ада, от наказания, от заботы погибели. Это хорошо. Но оно не является Божьей мыслью и основным делом для Церкви. Его определенная задача для Церкви – это совершение святых, потому что его дело и дело Церкви – формирование и созидание тела Христова. Бог приготовил тело Христу при его земном рождении. Господь Бог сегодня также готовит для него духовное тело в лице Церкви. Апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учители даны Церкви как члены для созидания тела. Тело должно само себя созидать. Не учение, но жизнь. Итак, может ли вне Церкви, в любом миссионерском труде, евангельском союзе или в другом органе быть дело для Бога? Никогда. Так как оно может быть только в Церкви, в теле, которое совершает дело тела. Это обнаруживает неправильное положение независимых от Церкви миссий, какие бы они ни были, малые или большие, высокоорганизованные, или обоснованные различными вероучениями, оторванные от тела, они оторваны от Божьего порядка. Примечание автора. Бог в своем суверенитете может использовать таких работников миссии, но это не доказывает, что таков Божий порядок. Это не новый принцип или учение, но сущность жизни Церкви. Если это тебе открыто, то ты сразу же почувствуешь и поймешь, что самое наименьшее дело, которое индивидуально и осуществляется не в связи с телом, является неправильным. Таким образом, нет больше места для независимости и индивидуализма. Иначе это будет означать самоопределение и господство собственного «я», а это уже не есть Христос. Возможно, ты постиг это только теоретически. Тогда ты не имеешь понимания о теле, ты постиг это только умом, но не получил о нем никакого откровения от Бога. Это есть нечто, пришедшее извне, самопроизвольное, не исходящее изнутри, а потому не является для тебя жизнью. В твоем воображении, возможно, и складывается понятие, что ты делаешь дело, но у тебя нет откровения свыше об этом деле. Этим подтверждается то, что ты не имеешь познания о теле Христа. Если ты действительно имеешь опыт в теле на основании откровения, тогда ты не сможешь оставить это дело. Так как ты видел тело, то есть Церковь, через откровение, то для тебя существует только один путь, и ты не имеешь никакого выбора. Другого пути для тебя не существует, даже если ты и не можешь идти этим путем. Откровение – это нечто внутреннее в твоем духе, но не внешнее дело в твоем разуме. Вне Церкви, которая есть его тело, нет никакой возможности трудиться для Бога. Если ты посещаешь истинную Церковь, представляющую в действительности Христово тело, то тогда не можешь трудиться в отрыве от Церкви и независимо от нее. Ни в коем случае не думай, что апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учители есть единственные работники, которых Бог создал в теле и для тела. Каждый отдельный член в Церкви предопределен Богом для созидания тела, так как он трудится для Бога и для тела Христа. Недопустимо делать разделение между служителями и простыми членами. Работниками являются все, так как тело должно само созидаться. Все должно происходить из тела и жить для тела. Мы здесь находимся не для того, чтобы что-то устроить, поднять какое-то дело, представить образец Божьего служения или отстаивать новое движение. Мы здесь находимся для того, чтобы воплотить жизнь Христа в его тело, в Церковь. Все, кто от Господа в любой местности, кто постоянно принадлежит Ему, кто всегда составляет полноту жизни во Христе, те одно целое с Ним. Они есть наша часть, знают они об этом или не знают. Также и мы являемся их частью. Если же все это не имеет в себе жизни, то это не церковь. Мертвое не может быть телом Христа. Часто миссия или какое-либо дело основывается на доктрине, особом учении или на самом основателе, который, возможно, был благочестивым мужем. Да избавит нас Господь от этого, потому что это совершенно мертвое дело. Дух Святой не терпит мертвых делателей и не может их употреблять. Он может употреблять только живой организм, тело, церковь. Всякое дело должно исходить из церкви и служить ее формированию и созиданию. Церковь как тело. В послании к Ефесянам 4:13 мы находим объяснение этой цели для церкви. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Мы этого никогда не достигнем, действуя в одиночку, так как это осуществляется и достигается только в теле. Итак, будем просить Бога, чтобы Он отсекал все наши своевольные рассуждения и решения, всякое индивидуальное действие и собственное побуждение. Вся наша жизнь должна быть прожита в теле Христа, в церкви. Проси Господа научить тебя, как жить в Нем. Саму жизнь в теле мы не в состоянии изучать, но она станет нам естественно доступной через откровение, когда будем мы находиться в теле. Глава 3. Откровение относительно Божьего вечного замысла. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Бытие 18:17. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». Бытие 37 глава. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, соберитесь, я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Бытие 49 глава. «Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Исход 25:9. «Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им». Псалом 24. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Деяния 20:24. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, которого служителем сделался я по дару благодати Божьей, данной мне действием силы Его». Ефесянам 3 глава. Вечный завет Божий никогда не может быть достигнут или понят человеческим разумом. Он становится нашим достоянием только через откровение. Каждое дело для Бога начинается с отдачи. Но такая отдача может осуществляться только через получение откровения. И любое дело Божье начинается с откровения. Получить откровение – это значит увидеть небесное. Бог не желает, чтобы мы совершали для Него неясный или смешанный вид служения, но Он желает, чтобы мы знали все Его намерения и трудились бы с Ним, видя ясную цель и Его ясный план. Ибо мы не только Его слуги, но еще и друзья. Всякое посвящение и отдача ценны. Но если вникнуть глубже, то становится понятно, что отдача приобретает большую ценность, когда на нее дано откровение, и лишь только тогда она может быть совершенной. Для этой отдачи мы получаем откровение через взгляд на Голгофу. «Христос искупил меня своей кровью, Его любовь ко мне невыразима. Поэтому я должен отдаться Ему и вручить Его спасающей благодати и любви все то, что имею». Но после откровения дело обстоит иначе. Когда мы познаем Его вечный завет, тогда влечет нас к полной, глубокой, совершенной отдаче, о которой мы раньше не имели и представления. Апостол Павел говорит: «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению». Деяния 25:19. Он мог все преодолеть и взять все на себя благодаря небесному видению. Иосиф был прообразом народа Божьего, который продолжил жизнь веры своих праотцов. А его назначение в жизни открылось, когда он получил откровение через сновидение. Это было его откровение, через которое он познал волю Божью и каким будет его личное участие. Лишь после этого началось через него дело Божье. Моисей должен был взойти на вершину горы, чтобы принять закон для народа Божьего, 10 заповедей и весь закон Божий. Позднее Моисей получил образец скинии. Смотри, сделай все по образу, показанному тебе на горе, Евреям 8:5. Даже самая наименьшая частица любого дела, совершаемого нами для Бога, должна быть исполнена по образцу, показанному нам на горе, сообразно данного Богом откровения в своем вечном завете и в плане. Разумеется, откровения, полученные Иосифом, Моисеем и другими, они индивидуальны. Сегодня же откровение принадлежит всей церкви. Оно не является для каждого члена различным, так как для всей церкви дано одно и то же откровение. Духовное дело основано на откровении. Всякое духовное дело для Бога исходит из откровения. Дело для Бога может быть самым обычным или простым. Оно благословляется Богом. Матфея 10 глава, стихи 41-42. Но здесь не может быть и речи о подлинно духовном деле, о сотрудничестве с Богом, так как оно делается не на основании откровения о Божьем вечном завете. Оно должно быть откровением. Речь идет не о голых умственных понятиях, так как нет никакой пользы, если это понимать или интеллектуально видеть. Нужда в том, чтобы твой дух имел способность видеть сферы и границы Божьего действия. Лишь откровение может оказать совершенное действие как на дело, так и на соработника. Этот свет с неба сокрушит и нас, и наше дело. Если мы этот факт познали лишь через догму или учение, то через некоторое время он потеряет силу и исчезнет. Если же это был свет или откровение, тогда он является нашей жизнью, и мы не можем от него освободиться. Иисус однажды сказал: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Евангелие Иоанна 6 глава. Многие соблазнились и оставили его. Ученики же его ответили, когда он их спросил, не хотят ли они отойти: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» – Иоанна 6:68. Если мы видим этот свет, то он фактически является нашей жизнью. Для нас нет другого выбора. Если мы не можем идти этим путем, то мы умираем и отпадаем. Слава Богу, это не есть нечто, что мы должны приводить себе на память. Если мы хоть однажды это увидели, то мы и будем видеть. Бог нас никогда не оставит, и мы твердо усвоим, что тело заключает все в себе. Мы не можем жить вне тела, так как оно в сущности является нашей жизнью. Кому дается откровение? Всякий духовный дар, которым мы обладаем, мы получаем через откровение. И вот какова последовательность. Во-первых, свет. Во-вторых, откровение. В-третьих, жизнь от Бога, и в-четвертых, все его богатства и все, что он есть. Если Бог хочет сделать что-нибудь новое, будь то в Конго, в Китае, в России или в каком-либо другом месте земного шара, откроет он это тебе или скроет? Сколько тех, например, в Конго, кому доверил бы Господь свои намерения? Мы должны сознаться, что он свои тайные планы открыл бы лишь своим близким и любимым друзьям. Эта мысль должна пролить яркий свет в наше сознание. Глава 4. Жизнь созидает. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Ефесянам 4 глава. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. 1 Коринфянам 2 глава. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы все вы говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» 1 Коринфянам 14 глава. «Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». 2 Коринфянам 3 глава. «Поэтому, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы из жизни Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». 2 Коринфянам 4 глава. Если мы еще не познали волю Божью, то мы никогда не поймем, что такое дело Божье. Все дело Божье должно совершаться в церкви и через церковь. Целью этого дела является формирование и созидание тела Христова. Оно должно осуществляться через все тело, но не через изолированных одиночек или миссионерскую деятельность, где мы действуем независимо от церкви. Такой труд церкви должен исходить совершенно от Бога и быть посвященным Христу. Чтобы быть соработником Бога, мы должны иметь откровение, иначе мы будем трудиться не по Его вечному завету и не по указанному им направлению. Началом всякого дела для Бога является полное посвящение себя в отдаче для Него и пожертвование самого себя как последствие откровения. Откровение для того именно и нужно, чтобы свет Божий умертвил и искоренил все то, что не от Господа, но все то, что исходит от человека. Через откровение мы познаем, что для нас нет другого выбора и другого пути, которым мы могли бы идти. Или мы идем этим путем, или мы умрем. Два пути для созидания тела Христова. Каким образом мы можем быть соработниками Богу в созидании тела? Если наше дело посвящается единственно спасению душ, то кажется, что здесь очень важную роль играет соработник. В какой-то мере оно и выглядит важным делом для людей. Но если целью нашего дела является созидание тела церкви, то в таком случае человек полностью исключается, ибо тело – это Христос. Все для Христа, поэтому ничто от человеков туда не должно войти. В первом послании к Коринфянам в 12 главе нам представлены различные дары Духа Святого, где апостол Павел раскрывает их действия. Во втором Коринфянам в 4 главе мы имеем только действия. Существует два разных пути для созидания церкви. Но какое значение имеют эти дары Духа для созидания церкви? Какова истинная ценность даров Духа в сравнении с ценностью жизни в Духе? Во втором Коринфянам с 3 по 10 главы апостол Павел открывает свое служение в Новом Завете, которое состоит не в дарах, а в своей преизбыточной силе сокровища в глиняном сосуде, то есть Христа в нем. 2 Коринфянам 4 глава стихи с 10 по 12. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Здесь Павел подразумевает что-то совсем другое, чем послание к римлянам 6 главу. Это значит, что смерть и впредь действует. День за днем действует смерть Христа в нас с таким последствием, что другие получают жизнь. Таким образом созидается церковь. Итак, перед нами открыты два пути, согласно которых должна созидаться церковь. Первый путь – это 1 Коринфянам 12 глава «Через дары Духа Святого», и второй путь через 2 Коринфянам 4 главу, через смерть, действующую в нас, чтобы жизнь стала действующей во многих. Какой из этих путей дал тебе больше духовного роста? Через дары ли Духа Святого возросла твоя внутренняя жизнь или через людей, познавших крест внутренней жизни, несущих в себе мертвость Христа, чтобы открылась жизнь Иисуса? Это и значит нести свой крест. Мы не должны допускать, чтобы смерть перестала действовать в тебе, во мне, дабы не прекратилась жизнь для других. Мы видим людей, обладающих различными дарами. Исцеление, чудотворение, пророчество, разные языки, истолкование языков. И мы думаем, что они богаты, благословлены и употребляемы Богом. Но так ли это? Это всего лишь дары младенчества. Они существуют для младенцев, полезны и необходимы для того периода времени, но мы же должны возрастать. Что действительно созидает и способствует этому, так это не дары и их проявления, а жизнь тех людей, которые глубоко познали крест внутренний, которые несут его ежедневно, с которыми мы вступаем в контакт. Возьмем, например, группу новообращенных христиан. Первые несколько лет Господь может наделить их дарами, от которых они будут в восторге о Его силе, славе, для подкрепления их слабой веры. Когда же они утвердятся, Он упраздняет дары и вводит крест. С дарами связаны большие опасности, и самая большая из них – это духовная гордость. Например, кто-нибудь встанет и скажет несколько высокопарных предложений. Когда никто не в состоянии так высказаться, он подумает: «Я произвел впечатление, я являюсь действительно каким-то особенным». На самом же деле его внутренняя жизнь отстала по сравнению с жизнью другого верующего человека, не имеющего этих даров, но в глубоком смирении познавшего крест. В своем суверенитете Бог доверяет тому или иному из нас дары, чтобы они определенное время, как частицы его самого, содействовали познанию Господа, так как мы иначе не можем понять, потому что младенцы. И Бог ни на какой другой ступени не может с нами сблизиться. При этом поистине Он может использовать любые уста, даже уста ослицы. Но это очень ограниченное служение типа детских яслей и к тому же еще имеющих тенденцию к превозношению. Необходимо определенно знать, что Бог действительно хочет и ожидает от нас и над чем трудится. Это чтобы мы были сосудами, в которых слова, высказанные им для передачи и восприятия нами через Духа и через крест, внедренные в нашу внутреннюю жизнь, становились нашей жизнью. Только тогда мы будем иметь служение жизни. Жизни, которая постоянно вытекает из смерти, действующей в нас также постоянно. И неразумным будет всякий, возлагающий свою надежду на дары, так как дары не изменяют внутреннего состояния человека. Община, которая пытается устроить себя дарами, всегда будет терпеть поражение, как плотская, потому что это не Божий путь для устроения общины, разве только в стадии детства. Его путь – это жизнь. Божий путь – это путь жизни, и проявляется он через жизнь. Приходя на собрания, посещая разные служения, мы часто встречаемся с каким-то простым необразованным братом, который свободно молится или встает и говорит несколько слов. Возможно, не так уж важно и значительно то, что он сказал, но ты все-таки чувствуешь благословение. Сравните Псалом 41, 8 стих. Ты прикоснулся к жизни. Ты получил назидание, подкрепился и получил помощь. Этот брат передал тебе жизнь. Все те, кто не поврежден или безупречен, не могут передавать жизнь. Только те смогут передавать жизнь, кто сокрушен. Только из сокрушенного, разбитого сосуда может изливаться жизнь. Это совершенный божественный путь. Да не зложит Господь всякую гордость, и да сокрушит Он нас, сокрушит и еще раз сокрушит. Пусть Он поступит соответственно со всей нашей природной жизнью. Пусть крест будет применен ко всем нуждающимся в живой духовной жизни, даруя им эту жизнь с избытком. Глава 5. Сокрушенность дает свободу жизни. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 1 Коринфянам 13:8. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Ефесянам 4:16. Существует два пути для служения телу церкви. Один объективный, не зависящий от служащей личности посредством даров, а другой субъективный, касающийся служащей личности, введенный Духом Святым через крест в нашу жизнь. В некоторых поместных общинах Богу приходится применять первый путь, а в других есть возможность для второго. Духовный дар можно рассматривать как Божий дар, данный в залог. Господь дает тебе свои силы и свои дары. Все это нечто внешнее, независимое от тебя. Возьмем, к примеру, Самсона. Он мог творить необычные, единственные в своем роде дела, не свойственные его личности, так как в очах Божьих он был самым обыкновенным человеком. Просто Бог дает взаймы на определенное время свою силу обыкновенным людям, так как им предстоят трудности. Но это ни в коем случае не означает, что упомянутый человек является человеком с особой духовной ценностью или исключительно святым. Позже выясняется, что дело как раз наоборот. Не творить, но быть. Сегодняшняя община обычно обращает внимание на то, что человек говорит и делает, но придает мало значения тому, кто он есть. Многие соработники имеют серьезное желание говорить о силе, чтобы помочь людям. Но они не могут понять, что не это является основным вопросом. Основной вопрос в следующем – кто ты есть? Основное значение не в том, что ты получил дар, и на этом основании можешь проповедовать, но чтобы ты знал Господа и чтобы мог об этом засвидетельствовать. Мы здесь собрали группу молодых соработников не для того, чтобы преподать им догмы или просто учение Библии, или просто учить их правильно проповедовать Евангелие, или как искать дары или даже силу. Но чтобы помочь им стать лучшими мужчинами и женщинами, теми, которые познали крест. Существует много мест, где люди находятся на пути искания даров или где учатся проповедовать. Но не существует такого места, где учатся познавать крест. Если вы пришли с надеждой получить больше знаний или даров, чтобы помочь людям, то в таком случае вы не туда попали. –